Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем наш просветительский проект опытного мучеников и исповедников российских, цикл передач. И у нас в гостях вновь участники Малого Православного Братства во имя святой великомученицы Екатерины Владимир и Оксаны Ивановы. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сегодняшний наш разговор будет посвящен отцу Алексею Мечеву и его сыну священномученику Сергию Мечеву. Эти два замечательных человека, как я понимаю, оба имели отношение к организации как раз общинной жизни, о чем мы говорили в прошлый раз. У того и у другого были общины, и они поддерживали связь с отцом Алексеем до последних дней его жизни и с отцом Сергием по мере возможности, пока он вот был в тюрьмах, в ссылках и до самой его мученической кончины.
Это очень интересный опыт и такой редкий случай, когда отец и сын, оба священники и оба канонизированные святые. Это, я небольшой знаток, но, по-моему, это вот даже
уникальный случай.
Их канонизировали в 2000 году и отца Алексея, и отца Сергия.
Начнем мы, наверное, с отца Алексея Мечева, который причислен к лику святых в чине праведных. Да,
отец Алексей Мечев – это одна из ключевых фигур духовной жизни Москвы начала 20 века. Его даже называли старец, московский старец знаменитый. Несколько слов о его биографии. Он родился в 1859 году в благочестивой семье. Его отец был регентом хора Чудового монастыря, Алексей Иванович Мечев. И поэтому ребенок с самого начала, с детства, воспитывался в атмосфере глубокой церковности. Он закончил Законоспасское духовное училище, затем Московскую семинарию. И, в общем, его путь был, с самого начала, в некотором смысле, уже определен вот его церковной семьей, церковным воспитанием. Он становится псаломщиком после окончания семинарии. И уже в 1884 году он становится диаконом, служит в одной из московских церквей. Этот период, мало примечательный в его дальнейшей такой яркой церковной биографии, скорее отмечают его глубокое смирение, которое он проявил в этот период, потому что вот именно когда он служил диаконом, настоятель как-то особенно относился к нему неблагожелательно, очень его притеснял. И будущий батюшка Алексей так воспринимал это мирно, с любовью, что, конечно, послужило ему хорошей школой.
Надо сказать, что отец Алексей был очень традиционный человек. Он родился в семье регента, и известно даже, что святитель Филарет Московский молился и знал о его рождении. То есть вот он эту традицию принял, можно сказать, из рук митрополита Филарета.
Но в 1893 году он был рукоположен епископом Нестором, управляющим Московским Новоспасским монастырем во священника, и стал настоятелем одноштатной маленькой церкви святителя Николая на Моросейке, в народе известной как церковь Николы в Кленниках. Это была очень маленькая, малопосещаемая церковь, потому что это был, и сейчас это центр Москвы, а вокруг много больших, красивых храмов, и в эту церковь просто никто не ходил. И первые 8 лет по его собственному свидетельству отца Алексея он служил литургию практически в одиночестве. Но служил ее каждый день, что было необычно для приходской жизни того времени Москвы. Но он не просто служил ради богослужения. Он скоро развернул миссионерскую деятельность. Он ходил проповедовать на Хитров рынок. В то время
Написано Гилеровским, известное место, криминальное.
Во-первых, криминальное. Во-вторых, просто все несчастные, все обездоленные, нищие во множестве собирались там и слушали батюшку Алексея. Он преподавал закон Божий в частной женской гимназии. Он проводил беседы, чтения по тюрьмам. Таким образом, батюшка, с одной стороны, сам много общался с людьми, а с другой стороны, и о нем тоже люди рассказывали, то есть шла молва по Москве. И таким образом, его приход стал наполняться людьми. И к началу 1900-х годов уже при его храме сформировалась община, потому что, конечно, это уже был не просто приход вот по такому поместно-приходскому типу, а люди собирались именно послушать его слово, его проповедь. И надо сказать, что батюшка много делал для того, чтобы его богослужение, с самого начала много делал, было приближено к людям, понятно. Во-первых, чтение, писание читалось на русском языке. Батюшка обязательно проповедовал. Батюшка, с одной стороны, будучи очень традиционным, был очень мягок и как бы входил всегда в обстоятельства людей, которые, может быть, ну, не имели возможности соблюдить все требования устава, чтобы быть на богослужении, на Евхаристии. И вот в таких случаях батюшка всегда применял метод церковной экономии. То есть всегда старался, чтобы человек участвовал в богослужении, участвовал в церковной жизни, пусть даже и нарушая какие-то требования устава.
Принято считать, что ну так и было. Отец Сергий стал просто подлинным преемником опыта своего отца, но это было вот не механически и совсем не безболезненно, потому что отец Сергий не прошел традиционный путь там духовного училища, семинария, там академия, сан. Он получил светское образование, он был на фронте, у него был такой опыт, и он не без колебаний принял на себя священство. Но уж когда он принял, вот он, конечно, как в таком пылу и задору пытался вот следовать всем правилам, нормам. Ну, вот такой был, что называется, строгий священник. И немножко даже не понимал своего отца Алексея, который... Ну, надо сказать, что вот дух отца Алексея, он был очень сходен. Да, собственно, оптинские старцы и признавали его равным себе.
Близким по духу.
Близким по духу. Они даже говорили, а зачем вы, ну, тем, кто к ним из Москвы приезжали, зачем вы к нам приехали, езжайте в Москву, у вас отец Алексей есть.
Но это особенно проявилось после печального события. В 1902 году умирает его горячо любимая жена Анна Петровна.
И... Отца Алексея.
Отца Алексея, да. И через непродолжительное время он встречается с отцом Иоанном Кронштадтским, тогда уже почитаемым священником. И вот интересен диалог, который состоялся между этими двумя замечательными людьми.
Святыми людьми.
Святыми людьми, да. Отец Алексей сказал отцу Иоанну: «Вы пришли разделить со мной мое горе?» На что отец Иоанн ответил: «Нет, я пришел разделить с тобой радость. Господь тебя посетил». И вот сказал отец Иоанн: «Оставь свою келью и выйди к людям. Только отныне и начнешь ты жить. Ты радуешься на своей скорби и думаешь: нет на свете горя больше моего. А ты будь с народом, войди в чужое горе, возьми его на себя, и тогда увидишь, что твое несчастье незначительно в сравнении с общим горем».
Ну, надо сказать, что отец Алексей эти слова воспринял очень серьезно. Это, ну, он сам описывает, и многие свидетельствуют, что это был такой вот духовный переворот, после которого он действительно выходит на путь такого полного жертвенного служения Богу и людям.
Известно, что отец Алексей находился в глубоком духовном общении с Оптиной пустыней. Человек, с которым находился в непосредственном общении, был иерархимонах Анатолий Потапов, тоже неканонизированный, игумен Оптина Феодосий, который даже приезжал к отцу Алексею и посещал его храм. И вот тот тип устройства своей общины, который взял за образец отец Алексей, имел своими истоками именно в Оптиной пустыне. Потому что вот тот как бы духовный посыл, который несла Оптина пустыня, во многом заключался в том, чтобы дать каждому человеку, любому человеку, будь то и не монах, будь то мирянин, женатый или неженатый, мужчина или женщина, который хочет подлинно духовной жизни, найти такой путь, найти такую возможность, чтобы эта духовная жизнь совершалась в полноте, чтобы дар человека перед Богом раскрывался как бы без оговорок, без компромиссов, что в то время было, ну, как бы...
Ну, необычно,
да. Как и сейчас, кстати говоря. Ведь, к сожалению... широко распространено мнение, что настоящая подлинная церковная жизнь, духовная жизнь, может быть только в монастыре. Миряне немножко люди уже с ограниченными возможностями,
второго
так
сорта,
скажем. Да,
ну,
второго сорта.
Обреченные на неполноту жизни,
да,
духовной.
И вот как раз Обнина пустынь всякому человеку, который приходил к ним, умели дать такой духовный совет, найти такой духовный путь, который как раз вот позволял человеку в тех реальных жизненных обстоятельствах раскрыться в полноте, так, чтобы дар Божий в этом человеке, ну, как бы,
ну, человек воссиял.
Воссиял, человек имел дерзновение, потому что, действительно, часто миряне вот не имеют вот этого дерзновения в церковной жизни. И вот пробудить это дерзновение и стремились оптинские старцы. И вот интересно, что отец Алексей мыслил и говорил о устройстве своей общины, как о монастыре в миру. Вот цитата из воспоминаний. Отец Алексей говорил: «Теперь монастырь должен быть в миру. Мирской должен быть монастырь. Я над этим давно работаю и думаю, что у нас стена уже есть. Думаю, что есть. Остается внутреннее устройство». То есть, конечно, это не имелось в виду, что монастырь должен быть классическим, то есть люди должны быть небрачные, принести обычные монашеские обеты. Речь шла о том, что, подобно тому, как в монастыре люди бескомпромиссно, полностью отдают все свои силы служению Богу, вот так и в моросейской общине. Каждого человека отец Алексей призвал именно к этому.
Ну вот это особое духовное откровение русского старчества и как-то тоже ярко пережитого и воплощенного отцом Алексеем уже в Москве предреволюционные годы и в первые 5 лет после революции отец Алексей в 1923 году умер. Но вот надо сказать, что это было очень ярко в то время, об этом очень много знали.
Ну, как-то вот эта мысль витала в воздухе о монастыре в миру. Вот я вспоминаю этот труд протоиерея Валентина Свинцицкого, который так и называется, сборник его проповедей.
А есть свидетельство, что именно эту идею именно от Валентина Свинцицкого и перенял отец Алексей. Хотя мы точно этого не знаем, но вот в воспоминаниях такие свидетельства есть. И, конечно, вот это стремление к полноте церковной жизни, оно рождало соответствующие формы. Именно поэтому это был не просто приход, это была именно община. А именно поэтому богослужения были не то чтобы особенные, но все-таки они были так устроены, чтобы в них человек именно мог участвовать, не быть простым статистом, как это, увы, и ранее, да и сейчас тоже подчас бывает, когда люди просто отстаивают богослужение, а максимально был включен в богослужение. Есть свидетельство, что после богослужений проводились особые трапезы любви, которые назывались агапы.
Да, это такие первохристианские вечери любви, которые, ну, мы все знаем из истории церкви, но вот тот дух, который веял на Моросейке, он начал создавать и вот эти новые формы, потому что...
То есть возвращение к старым, скорее, да?
Ну, это какое-то новое творческое откровение, угу, развитие христианства. То есть ведь в предреволюционные годы в нашей церкви было очень много творческих сил, творческих идей. Была большая жажда обновления. И вот собор 1917-18 годов, он тоже свидетельствует об этом вот духе. Надо сказать, что это чувствовали не только вот, ну, такие традиционные церковные люди, но мы знаем, что, допустим, Бердяев был, общался с отцом Алексеем, даже от него благословение получил на...
Отец Алексей сказал ему: да, «Ваше слово должно быть услышано на Западе». Знаменитые слова напутствия Бердяеву.
Вот, и надо сказать, что еще было необычного. Дело в том, что отец Алексей сумел не только выстроить личные отношения вот с каждым своим духовным чадом, как, ну, какой-то духовный человек, опытный человек, пастырь, но он вот с всей своей деятельностью старался людей связать еще друг с другом. В чем была сила Моросейки? В том, что там не только уважали, любили отца Алексея, но были еще очень живые и очень такие трогательные, очень теплые связи друг с другом. И вот это тот опыт, как бы то зерно, ту интуицию, который вот не без труда тоже отец Сергий усваивает и развивает дальше.
И очень важно отметить, что это было не просто ну, такое общество взаимопомощи при приходе, которое действительно бывает. Трудная жизнь, особенно тогда. Люди должны помогать друг другу, все правильно. Но здесь все-таки центр был не в простой взаимопомощи, хотя, конечно, это тоже было очень развито. Центр был именно в совместном духовном росте, в совместной духовной жизни, в устремлении в глубину церковной традиции. Он благословлял вместе читать Писание, причем даже без него, своим духовным чадом, ходить друг к другу в гости. Очень не благословлял всякие такие встречи, где, ну что ли, о вещах несущественных шла речь. Благословлял чтение, чтение святых отцов, обсуждение этого чтения. И таким образом, в начале...
особая атмосфера для вхождения в традицию, потому что это, ну, с одной стороны, все были православные, но вот и отец Алексей, и отец Сергий очень много обличали такое отношение, особенно мирян, к церкви, которое вот он называл, а мы уж как-нибудь, что вот есть монастыри, вот там вот иноки, они спасаются, они все правильно делают, а мы уж как-нибудь. И этот вот тот дух, с которым они очень воевали, как бы у них вот внутри была такая интуиция, что как бы полнота, вот горение духа, дерзновение, оно всем открыто, оно всем доступно. И вот создавали такую атмосферу, когда взаимное общение, люди не только вот с духовным, со старцем, а и друг с другом, ну, люди, настроенные на духовную жизнь, они как бы углубляли друг друга, они помогали друг другу. Какой-то вот такой резонанс, который создавал такую особую атмосферу, когда было возможно глубоко войти в традицию, как-то и внутри пережить, поделиться этим.
Да, он благословлял служить друг другу, жить радостями и горестями друг друга, разделять в полноте жизнь друг друга. И вот это и стало известно как Моросейская община где-то уже к 20-му году прошлого столетия.
А отец Сергий когда принял сан?
В 19-м году.
То есть самое тяжелое для церкви в греческое время, самое опасное, самое тяжелое?
Знаете, у него был... свой путь особенный, в том смысле, что, конечно, отец Алексей мечтал о том, чтобы его сын, отец Сергий, стал священником, но примечательно, что он его отдал не в духовную семинарию, он хотел, чтобы отец Сергий сам принял этот крест добровольно, чтобы это было его личным ответственным выбором. И поначалу отец Сергий учился в медицинском институте.
То есть... Потом в советское время какое-то время врачом, по-моему, проработал, да?
Ну вот он был на фронте в частях санитарных Красного Креста.
Ну, так сказать, продолжая об отце Алексее, надо сказать, что эта деятельность не прошла без внимания ОГПУ. В 22-м, в 23-м году его дважды вызывают на допросы, но в 23-м году он уже был совсем плох. Было совершенно очевидно, что он очень болен, и его отпускают. И отец Алексей умирает в июне 23-го года.
Ну, вот эта жизнь, она, конечно, питала и самого отца Алексея, потому что самое такие трудные для церкви 5 лет после революции он, ну, более чем достойно пронес свой крест. И, конечно, ну, мы не можем назвать его в прямом смысле мучеником, он все-таки умер своей смертью, но вот дух исповедничества, то есть дух противостояния злу, и вот это может быть даже некоторое открытие вот, и отца Алексея, и потом то, что продолжил отец Сергий, что в противовес, скажем, очень распространенному учению Льва Толстого о непротивлении злу насилием, было очевидно, и, в общем, они это воплотили в своей жизни, что злу надо противостоять духовными усилиями, духовными действиями. Не, конечно, насильственно, но зло требует особого духовного противостояния. И вот этот опыт, который уже, конечно, в годы вот большого террора, красного террора, ну, был очень востребован.
Отец Сергий родился в 1892 году. Он был один из двух сыновей отца Алексея, но первый сын умер еще на первом году жизни.
То есть, получается, он довольно рано принял сан, ну, по тем меркам. Сейчас-то для нас, в общем, ничего удивительного нет, когда человек 20 лет с небольшим принимает сан, тут сколько, 26-27 ему, видимо, было, но, во всяком случае, до 30 лет.
К этому времени он уже имел определенный жизненный опыт. Он поначалу хотел быть врачом, и, проучившись год в медицинском институте, он попадает на фронт. В 14-15 году он служит фельдшером при фронтовой полосе, то есть опять-таки видит смерть, страдания людей. Затем он возвращается в Москву, переводится на филологический факультет, опять-таки изучает русскую религиозную философию. Но свой выбор он делает только в 19 году по свидетельству его духовных чад. Это было под влиянием оптинского старца Нектария, по его благословению.
А надо сказать, что вот несмотря на то, что отец Сергий был сыном отца Алексея, вот, ну как-то они были очень разные люди, очень, очень непохожие друг на друга. Вот, и в подходе к церковной традиции, и в общении с людьми отец Сергий был такой горячий, очень импульсивный, такой вот пытался делать все как правильно, как надо. Ну, такой вот правдоискатель, в противовес мягкому, такому человеколюбимому отцу Алексею.
Он не без колебаний принимает на себя руководство сложившейся при храме отца Алексея Моросейской общиной. И приняв это решение, он также проникается вот этой идеей бескомпромиссного, полной отдачи себя, бескомпромиссного духовного пути, полной отдачи себя на служение Богу. Вот что он пишет своим духовным чадом. «Есть два пути. Путь иноческий, путь, который обычно так и рассматривается, как ведущий входящих в него к отречению от мира, ведущий к тому, чтобы человек пожил примирно в мире, изымающий его из мира и поставляющий его в другие условия в отношении молитвы, покаяния и послушания. Есть другой путь, который до известной степени является для многих лукавым путем. У нас смотрят так. Да, вот есть там спасающийся за стеной монастырской, а уж мы как-нибудь». Вот здесь он выражает точно ту же самую идею, что иночество – это не обязательно монашество.
Да, надо сказать, что вот этот вот принцип внутреннего нонконформизма, непримиримости и несоглашательства со злом, он как бы... Ну, это вот такое новое откровение, открытие в противовес, ну, вот формальному, что есть вот иноки, это те, кто спасаются, есть миряне, которые как-нибудь. И вот, то есть смещение акцентов, когда они говорят о том, что важно внутренний настрой и самостояние самого человека, насколько он стоит пред Богом, или... соглашаясь и идя на компромиссы, или все-таки имея внутреннюю решимость и дерзновение.
Иноки не только сами спасаются, а есть еще было всегда такое представление, что это не за мирян, которые как-нибудь, они молятся. То есть вот поехать в монастырь, заказать поминовение, чтобы тебе молились, или пожертвование какое-то сделать. Вот иноки за тебя будут молиться, а ты как-нибудь.
Ну, и, конечно, вот эта идея, что каждый мирянин может быть иноком, это идея, которая звучит...
Очень свежо.
Да, и сейчас тоже. И это, конечно, если мы говорим сегодня о наследии новомучеников и исповедников российских, то это, конечно, важный опыт, который мы сейчас, конечно, как-то должны воспринять и явить в своей духовной жизни.
А надо сказать, понятно, что если они вставали на такой путь твердого несогласия со злом внутри себя прежде всего, понятно, что выстоять на этом пути в одиночку практически невозможно. То есть человек один, противостоящий системе, давлению, злу, ужасу, ну что и доказало там время 20-х, 30-х, 40-х годов, время гонений, что один человек – это ну, крайне сложно. И понятно, что сохранить как бы вот этот принцип действенным можно было только сообща вместе. И вот тут, конечно, эта жизнь в общине, особенно раскрытая в его письмах, мы вот с Володей призываем всех почитать его письма своим духовным
чадом. Письма священного ученика Сергия, да?
Сергия.
Угу. А по составу община осталась такой же вот при отце Сергия? Или все-таки там приходили новые люди?
Ну, дело в том, что ведь храмы закрывались, а Моросейский храм приобретал все большую известность именно тем, что там живая жизнь, что там реальное духовное руководство, что духовная жизнь там как раз развивается, и она видит, яркая, яркая, животворящая. И поэтому, конечно, община увеличивалась. Но в 23-м году отца Сергия арестовывают. В первый раз это случилось в 23-м году за то, что он не принял обновленцев. Его довольно быстро освобождают в 23-м же году. Это был вот такой первый опыт столкновения с властями. После этого он в течение 6 лет 25-го года, это такой период самого активного и благодатного строительства общины.
Ну, я думаю, что, отвечая на вопрос Ксении, можно сказать, что, конечно, ну, не 100% сохранилось, потому что время было, во-первых, само по себе вот эта буря, вихрь, революция, которая людей просто по жизненным обстоятельствам раскидывала в разные стороны, и духовно было очень много искушений, там, обновленческий раскол, потом там декларация 27-го года митрополита Сергия. Ну, еще множество искушений, заявлений, то есть жизнь была такая бурлящая. Но в целом вот этот костяк, если, допустим, другие храмы, другие приходы, где люди не были связаны друг с другом, просто этой бурей сносило вот, ну вот, как в притче, как Христос говорит, что вот подули ветры, там налетели воды и как бы снесло. Вот. А тут действительно такое крепкое общинное основание, оно позволяло выживать даже в ситуации, когда закрывали храмы, гонения, там священника сажали.
Но все-таки очень важно, что это не был способ выживания. Это был способ полнокровной, это была форма полнокровной духовной жизни, невзирая на все обстоятельства, благоприятные или неблагоприятные. Вот эти 6 лет, это было, конечно, периодом такого укрепления общинности в Приморосейском храме. Но, конечно, это не могло укрыться от ОГПУ. И в 29-м году отца Сергия арестовывают. Он обвиняется в антисоветской деятельности, что он создал антиправительственную группу в 19-20-х годах. Храм Новороссийки был закрыт, а отца Сергия приговаривают к высылке под Архангельск, где он пребывает до 33-го года, но все-таки это было еще не заключение, его навещают его духовные дети.
А у него семья была ведь, отца Сергия?
Конечно, да. У него было четверо детей, у него была...
Ну, жена.
Супруга.
Он ее встретил на фронте, как раз они познакомились, и, собственно, ну вот перед самым рукоположением он женится.
Да. Евросинья Николаевна Шафоростовская.
Очевидно, община должна была еще поддерживать как-то материально семью своего духовного отца.
Ну, они вообще друг друга все поддерживали. Хотя она работала, известно, что она не могла и находиться в ссылке с ним постоянно. Она навещала его там, потому что вынуждена была работать. Но это было вообще совершенно принято между общинниками полностью входить, вникать во все трудности, проблемы друг друга жизненные и заботиться друг о друге. И поэтому, конечно, ни его жена, ни его четверо детей не остались без заботы общинников. Но в 33-м году... Его прямо в ссылке вновь арестовывают и приговаривают к 5 годам уже заключения в лагерей. Это был очень тяжелый период жизни отца Сергия, потому что он в заключении он страшно голодал, его обкрадывали уголовники, он очень болел, был в крайней степени истощения, то есть кто его посещали, тогда остались воспоминания довольно, ну что ли, удручающие, грустные. Но духом он не падал как раз. А вот вся его, не только, видимо, духовная, вообще вся его жизнь переместилась в общение со своими братьями и сестрами, общинниками. Именно тогда и пишется большинство тех писем, которые сейчас изданы и представляют себя, ну, совершенно такой духовный и эпистолярный роман, который мы, конечно, каждому рекомендуем почитать. Но вот кое-что я прочитаю из этих писем. «В эти дни гонений мы должны теснее сплотиться друг с другом, по-настоящему любить друг друга и помогать друг другу, сострадать, терпеть недостатки друг друга и носить тяготы друг друга. Возможно, что уже скоро нельзя будет собираться здесь, в храме, для общей молитвы. Ведь тогда чем останется жить? Много будет легче, если это будет единение, любовное единение друг с другом».
Ну, видимо, вот такие экстремальные условия, как Помните, мы разговаривали об общине отца Сергия Савельева, и то же самое мы видим вот в опыте общины отца Сергия Мечева, что вот эти невозможные трагические обстоятельства ссылок и тюрем, они каким-то особым образом очищают вот именно саму суть. Вот это вот духовное единство, которое, ну, волею времени лишается всякой формы, там, храма, форм, которые были раньше. И очень ярко вот открывается вот эта вот внутренняя напряженная совместная духовная жизнь.
Отец Сергий освобождается в 37-м году. Община остается его собранной, духовно бодрой. Они помогают друг другу, но храм уже закрыт.
Дело в том, что это время массового закрытия храмов. Мы знаем, что частично какие-то открыли уже в 43-м году, а тут большой террор 37-38 годов, и перед этим такая яростная антирелигиозная пропаганда делает почти невозможные какие-то традиционные формы. Храмы закрываются, и вот единственной такой формой какого-то действенного собирания становится вот общая молитва, видимо, по домам каких-то таких вот...
Дело в том, что вот с внешней точки зрения, после своего освобождения в 37 году отец Сергий становится несчастным и неприкаянным человеком. Повторяюсь, если смотреть на это глазами недуховными, светскими. Он не может жить в Москве со своей семьей. Работает в Твери, в поликлинике, в комитете уха, горла, носа, используя свое прежнее медицинское образование. Живет по разным квартирам, но в это самое время он активно созидает свою общину. Известно, что именно в это самое время он готовит к тайному рукоположению четырех братьев из своей общины.
Из их общин, я бы сказала.
Да.
Дело в том, что это было довольно большое сообщество, которое вот делилось на такие более, что ли...
Да, надо, наверное, сказать, что у этих общин было особенное название. Отец Сергий его взял, поскольку он занимался русской религиозной историей, то в допетровские времена существовали такие покаяльные общины на Руси. И вот отец Сергий называл свои общины богослужебно-покаяльные семьи или общины, поскольку, с одной стороны, он делал очень большой упор на богослужении.
А интересно, да, что когда еще была возможность в храме служить, то певчие, там не было профессионалов, то есть людей, которые за деньги это делали. В алтаре ему помогали братья, прислуживали. Хор был тоже из прихожан, которые видели в этом просто реализацию своей ответственности за общую жизнь и как бы радостную возможность Богу послужить. И... это вот сильно отличало даже в то время.
В прошлый раз мы уже имели возможность говорить, что он не принял декларацию митрополита Сергия, и поэтому он готовил своих братьев к тайному рукоположению. Для этого он искал общение с близкими ему священниками, епископами, и вот в частности он вошел в общение с епископом Мануилом Лемешевским.
Многие просто были в заключении. То есть,
тоже непоминающим, да. Который и помогал ему готовить братьев к рукоположению. И вот здесь случилась трагедия, потому что епископа Мануила арестовали, и есть свидетельство, что он на допросах выдал и отца Сергия, и братьев, с которыми он находился тоже в общении. И это, конечно, сильно... не сломало, но было большой трагедией для отца Сергия, потому что он очень переживал, что он не только себя поставил под удар властей, но и своих братьев. С этого момента он уже жил нелегально. Он скрывался, он жил под Москвой, в городе Рыбинске.
По сути, готовился к аресту, он понимал,
да,
что...
Да, без свидетельства, что он еще при жизни хотел отслужить по себе 40 уст. То есть это была какая-то совершенно уже жизнь на грани жизни и смерти. Он очень молился о том, чтобы никто не пострадал вот из-за его этого невольного, не предательства.
Он себя винил в этой ошибке.
И действительно так и получилось. Его арестовали в 41-м году. Он жил в одной из деревень под Москвой. Жил замкнуто. Известно, что каждый день служил литургию. Но поскольку деревенские жители как-то особенно подозрительно стали относиться с началом войны...
Вообще, да, немецких шпионов. Да,
известно, что в 41-м году с наступлением немцев НКВД расстреливало всех, кто сидел по антисоветской статье. И вот, конечно, он был обречен.
В конце 41-го года глубоко с него вновь арестовывают. Интересно, что его приговор звучит не просто как антисоветская деятельность, а это церковный приговор. Из протокола. Он ведет работу по созданию подпольных катакомбных церквей, насаждает тайное монашество по типу иезуитских орденов и на этой основе организует антисоветские элементы для активной борьбы с советской властью.
Вот грамотные этом... какие следователи, да, знают про иезуитские ордена.
Да, вот в его обвинении звучали именно церковные мотивы.
Ну, надо сказать, что, несмотря на такую грустную, трагическую кончину отца Сергия, его вот этот труд, он оказался удивительно живуч. То есть вот этот дух взаимопомощи, живого соучастия в жизни друг друга, он пережил все советские гонения. То есть люди, которые были в его общине, а там было много незаурядных людей, то есть это московская интеллигенция, это цвет нашего общества, который, конечно, уничтожался, ну, во многом сознательно советской властью, но, тем не менее, вот до самого падения советского режима, вот те, кто с ними общался, те, кто их видел, вот свидетельствуют, что у них не было никакого уныния, что у них был дух самостояния перед Богом и желание служить Богу. И вот в этой жертвенной, в этом жертвенном служении Богу они обретали какую-то особую радость, какое-то отсутствие всякого уныния и упаднических таких настроений, которые, ну, церковь, конечно, посещали. Дело в том, что в 60-е, 70-е годы никто и представить не мог, что в конце 80-х советский режим просто за несколько дней рухнет. Все, ну, как-то было такое ощущение, что это долго, но, тем не менее, вот люди, которые взросли в этих общинах, которые получили вот этот опыт, необыкновенный опыт, они вот смогли пережить все.
Но остается добавить, что отец Сергий принял мученическую кончину, он был расстрелян по одним сведениям 6 ноября 1941 года, по другим 6 января 1942 года. Ну и, конечно, я тоже скажу, что в нашей современной жизни вот этот опыт полнокровного мирянского служения Богу.
Да и не церкви. Только мирянского, вообще всех.
Да, всех, но я хочу это подчеркнуть, потому что сейчас многие миряне как бы...
комплексуют.
Да, сдержаны в своем дерзновении в служении Богу, как бы оправдывая себя тем, что это невозможно в силу, ну, наших обычных, так сказать, мирянских условий жизни. И вот... И вот это свидетельство об общине отца Сергия, которое даже в тех условиях гонений, тем не менее, явило такую высоту духа, такую силу собирания во Христе и плоды этого собирания во Христе.
Ну, надо сказать, что это, наверное, не только просто, ну, какой-то вот особенная сила веры или особенное, ну, как бы дерзновение пред Богом. Я думаю, что главное значение отца Алексея, отца Сергия в том, что они благодаря своей какой-то интуиции духовной вот смогли для нас открыть другой путь, новый путь.
Но он, может быть, не новый.
Ну, он уходит корнями, конечно, в первые века христианского горения, но вот этот путь совместной жизни, причем реальной, бескомпромиссной, очень глубокой и имеющий, ну, как бы вектор движения совместное, это, конечно, то духовное открытие, за которое мы, ну, все благодарны, все вот современные верующие исследователи, которые интересуются опытом новомучеников, которые интересуются общинной жизнью, они, конечно, все, ну, очень ценят и припадают к опыту отца Алексея, отца Сергия.
Причем это уже опыт, который прошел некоторые испытания, и уже почти не надо даже, надо даже задумываться над тем, насколько этот опыт хорош или плох, насколько он правилен или неправилен, потому что испытание он выдержал в тех условиях, в самых страшных условиях, уж не говоря о том, что в наше время, конечно же, такой опыт тем более может быть ценен и важен. И...
Да, это уже наша православная традиция общинной христианской жизни.
Которая, святость которой была засвидетельствована нашей церковью на соборе тысячного года, как известно. И отец Сергий, и отец Алексей Мечев были прославлены. Отец Сергий как новомученик, а отец Алексей как святой праведный.
Спасибо вам, Владимир и Оксана. Я напомню, что сегодня была очередная передача из цикла «Опытного мучеников и исповедников российских». Мы говорили о маросейской общине, об опыте руководства общиной отца Алексея Мечева и отца Сергия Мечева, отца и сына. Я благодарю за сегодняшний разговор Владимира и Оксану Ивановых. Напомню, участников Малого Православного Братства в имя Святой Екатерины, города Екатеринбурга. Спасибо и до следующих встреч в эфире. С наступающим Новым годом!
Поздравляем всех с наступающим Рождеством, Новым годом!
До свидания!